Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите канал Rational Answer, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. И сегодня у нас в гостях снова Александр Бабинцев. Мы с ним уже выпускали большое интервью про то, как заниматься развитием финграмотности у детей. А сегодня мы поговорим подробнее про такое явление, как самостоятельная ранняя пенсия, потому что как раз Александр является таким вот представителем, скажем так, этого движения, как он сам себя определяет, самостоятельный пенсионер с философией ленивой инвестиционной блондинки. Мы, надеюсь, дальше поговорим, что это за философия такая. И также Саша, преподаватель финансовой грамотности для детей и взрослых. Привет, Саш.
Привет, Паш. Очень рад нашей встрече. Вот. То есть, коротко напомню, меня зовут Бабинцев Александр, я являюсь самостоятельным пенсионером, но не в том смысле, что я сижу на пенсии и ничего не делаю, а в том смысле, что я могу заниматься теми делами, которые мне интересны и которые мне нравятся, без оглядки на финансовую составляющую. То есть деньги я получаю в большей степени от мира финансов, но параллельно, постепенно у меня появились как бы и другие источники дохода, которые, ну, давайте об этом потом попозже поговорим. Я думаю, будем затрагивать и эту тему тоже развивать.
Хорошо. Мы с тобой так поздоровались, как будто бы мы не виделись там целый месяц. На самом деле мы только что закончили запись вот предыдущей беседы. Обязательно посмотрите ее, ссылка будет в описании, вот где-то здесь тоже появится. Очень интересно. А сейчас давай вот про, собственно, самостоятельную пенсию. Расскажи вообще, как ты к этому пришел, когда это произошло и что тебя привело к такому вот решению?
Ну, на самом деле, планировал я это с раннего детства, потому что мне не нравились определенные ограничения, которые существовали в жизни любого человека. Вот. Поэтому я понимал, что только мир финансов может дать мне определенную степень свободы в тех направлениях, которые мне важны и нужны. Получилось это не так, как я планировал. То есть изначально я планировал к 2020 году выйти на вот эту вот финансовую пенсию, да, финансовую независимость достичь с хорошим запасом. Да? То есть у нас была бы квартира в Москве, у нас была бы квартира в Подмосковье, у нас был бы серьезный объем капитала, который генерировал только капиталом денежный поток на полтора года жизни. Остальное сдача квартиры в Москве еще перекрывала там, допустим, полгода, год жизни. Вот. То есть с небольшим запасом я так планировал к 2020 году. Но в 2015 году моя супруга первая решила развестись. И все мои попытки, как сказать-то, сохранить брак закончились ничем. Поэтому в 2016 году я приехал в Глазов. И вот тогда принял решение, что давайте-ка я попробую пожить для себя. Да, то есть там я жил, все делал для семьи. Но оказалось в определенный момент, что я семье, ну, хорошо, не семье, я бывшей супруге не нужен, то есть с дочкой как бы отношения у нас замечательные, с бывшей супругой тоже отношения замечательные, потому что у нас один общий ребенок. Вот, поэтому вот так получилось, что я не вышел на раннюю пенсию, а меня туда вышвырнуло, да-да. То есть я считаю себя птенцом Олега Ковченка, который выпал из гнезда, но успел встать на крыло, пока падал вниз. Вот в этом вот ответственном падении. И, кстати, Олег тогда мне рекомендовал, вот именно в тот момент мы с ним общались, он говорит, замечательная возможность. А я ему говорю, Олег, у меня же не хватит денег, да, то есть у меня капитал, я оставил практически весь дочке, я забрал денег, небольшое количество, просто для того, чтобы восстановиться эмоционально в Глазове, в своем родном городе. И для того, чтобы у меня было там буквально пару месяцев устроиться на работу в Москве или в Питере в какую-нибудь крупную компанию. Вот. То есть вот такой план был у меня изначально. Олег говорит, да ты попробуй. Ты, говорит, можешь просто взять, допустим, пойти работать сторожем в школу и решить сразу два вопроса. Первый, где тебе спать, а второй, на что тебе есть. Вот. Собственно говоря, я прислушался к мыслям Олега, и вот так вот получилось, что в 2016 году я начал жить полностью как бы без привязки к заработной плате. Вот. То есть денег было немного, денег было катастрофически мало, и первое время я посвятил тому, чтобы проработать, что такое депрессия, изучить все ее стадии, пройти физически эти стадии депрессии вживую, и потом после этого стал заниматься разбором своего портфеля, разбором своей стратегии, разбором тактик и пересмотрев вот эти вот все вещи, взял на себя достаточно серьезные риски. И, в принципе, ну, то есть у меня риск был какой? Риск, либо я буду как бы вести такой образ жизни там полгода-год, либо он закончится на пару месяцев раньше, этот образ жизни. Я раньше эти деньги потеряю, которыми рискнул, и вернусь обратно в Москву, в Питер, буду работать дальше. Вот. Но те идеи, которые я тогда приобрел, они выросли достаточно серьезно. И вот уже летом я принимал решение в 2016 году. Летом принял решение, осенью это решение утвердил для себя, что я остаюсь пенсионерить в Глазове.
А расскажи в двух словах вообще Глазово, если честно, не сильно знаком мне топоним, что это за населенный пункт. Ну, то есть я понимаю из контекста, что это был некий дауншифтинг, но не очень понимаю детали.
А Глазов — это северная столица Удмуртии. Это город, который находится, если вот так вот, от Москвы на востоке, между Кировом и Пермью. Обычно эти города в качестве крупных ребята знают. Вот Глазов находится примерно посередине, между Кировом и Пермью. Погодные условия очень близки к московским, но в Москве свой микроклимат, поэтому у нас кажется чуточку холоднее, может быть. Вот, резко континентальный климат, холодная зима, теплое лето, замечательная как бы атмосфера, в город вкладываются деньги, потому что присутствуют крупные предприятия, ну, серьезные предприятия госкорпорации «Росатом», поэтому жизнь в городе есть, жизнь в городе кипит, и город как бы потихонечку обустраивается, становится все лучше для людей.
Так, хорошо, понятно, но твою историю я, если честно, все равно не понял. То есть обычно как звучит история вот этих вот fire людей, да? Они говорят, я там 15 лет ишачу на дорогой зарплате, скапливаю огромный мешок денег, и потом вот выхожу на эту раннюю пенсию, там условно в 35-40, у кого когда получается, и вот с этих денег и живу. А у тебя прозвучало так, что, ну, денег у меня не было, но вышел я на пенсию, и как-то понеслось. То есть можешь все-таки подробнее остановиться на этом моменте? Ну, вот что-то математика у меня не сходится. Что было?
Да, да. Смотри, то есть у меня был небольшой объем запаса в наличных деньгах и небольшой объем в акциях.
Если я правильно услышал, это типа вот на несколько лет жизни, ой, на несколько месяцев жизни, да?
Да, в сумме? Да, да, на несколько месяцев жизни. Вот. То есть денежный поток, который я планировал в 2016 году себе на жизнь, я потратил за полгода. Вот. То есть, как оно по факту сложилось? То есть, я планировал эти деньги растянуть на год, а я потратил эти деньги за полгода. Но у меня шел хороший прирост в курсовой стоимости. То есть, часть бумаг я уменьшил очень сильно позиции, эти деньги перенес на срочный рынок. На срочном рынке я восстанавливал позиции по «Газпрому», там же занимался на срочном рынке еще и трейдингом. По дороге, высвободившиеся деньги я вложил в стоимостные истории, то есть на тот момент это были сетевые компании, там типа Ленэнергосбыт, Префы, МРСК ЦП, МРСК Урала, ФСК ЕС и так далее. Вот в эти истории. То есть у меня был план, я сейчас на этих акциях прокачусь, там капитал вырастет в 3-4 раза, и я переложусь затем в металлургов. И с ними еще вот этот вот приросший капитал увеличу еще в 2 раза. И вот, грубо говоря, я решил вот таким образом пойти. То есть компетенции на анализ у меня были, денег не было практически, а желание было очень-очень большим и серьезным. Вот получилось так, что сети стрельнули уже летом, стрельнули уже достаточно неплохо, то есть в несколько раз, раза в 2-3, наверное. А осенью многие из них переоценились в 3-5 раз. И вот там я немножечко уже стал резать позиции и стал смотреть, ага, а на что я буду жить следующий год. Вот. И так постепенно, с учетом серьезного переформатирования портфеля, то есть срочный рынок приносил мне денег на пару месяцев жизни или на поездку за границу. Живя в Глазове, уже в 2016 году я продолжил путешествовать, потому что траты на путешествия были не такими высокими, когда ты работаешь на наемной работе. Потому что ты можешь брать либо горячие путевки и в любой момент просто встать, собраться и поехать. То есть у меня 16 часов, я в Москве, еще 3 часа я в любом аэропорту, который мне нужен, и еще там несколько часов, и я уже там в Египте, в Турции, там, или в Индии, или еще где-нибудь. Вот, то есть проблем никаких не было. Либо я брал поездки намного заранее, допустим, за 8 месяцев, за год. Вот. То есть они тоже выходили у туроператоров по очень низким ценам. Вот, то есть я мог позволить себе путешествовать достаточно легко и комфортно. А путешествия очень хорошо и мощно перезагружали. Перезагружали как бы возможности организма с точки зрения физических как бы сил и с точки зрения вот этого интеллектуального отдыха. И ты приезжал и заново начинал что-то делать, что-то высчитывать, что-то рассчитывать, где-то искать какие-то варианты для того, чтобы заработать денег. То есть я деньги считал не деньгами, я деньги считал месяцами и годами свободной жизни. То есть я понимаю, что, ага, мне надо столько-то денег, допустим, на мои траты. И я понимаю, что если я заработал столько, вот значит, я месяц своей жизни уже заработал. Надо заработать еще, допустим, несколько месяцев своей жизни. Все, я год жизни отработал по минимальным тратам. Все остальное, излишки идут в прирост капитала. Вот примерно такая история.
Если правильно услышал, значит, ты очень удачно выбрал акции, а на срочном рынке это что было? Какие-то инструменты, где ты делал с плечом ставки на те же самые акции или на что?
Там были фьючерсы, опционы «Газпрома». Вот. От опционов потом я отошел, потому что у меня появилась проблема, как бы движение я угадывал, а исполнение опциона происходило там, допустим, за 1-2 дня до этого движения. Вот. То есть опцион позволял получать больший доход, но с меньшей вероятностью. Поэтому я отошел от опционов, полностью ушел во фьючи, которые приносили мне доход меньший, то есть порядка 30-40% со сделки, но с гораздо большей вероятностью. То есть, допустим, из 5-4 сделки приносили мне прибыль. Вот.
А ты помнишь вообще, какие у тебя общие получались цифры доходности по капиталу вот там с этих первых нескольких лет, когда ты вышел на свою самостоятельную пенсию?
Первые 3 года у меня как раз ушли на прирост капитала. Капитал вырос, наверное, за первые 3 года где-то в 3-4-5 раз. Я сейчас точно не вспомню. Это можно отмотать на сайте по моим отчетам. То есть я там выкладывал все цифры по динамике изменения капитала и денежного потока. Когда прошел прирост капитала, я его переформатировал в сторону дивидендных историй, в сторону дохода. И в этот момент у меня резко стал набирать денежный поток по капиталу. То есть я уже капиталом не настолько сильно маневрировал, я просто наблюдал за ростом своего денежного потока. Ну и вообще как бы рынок, он предлагает всегда переоценку сначала по капиталу, а потом следующие там, допустим, несколько лет он предлагает переоценку уже по денежному потоку. То есть как вот получилось у нас там, например, в 22-м году, в 23-м произошла переоценка капитала, а следующие 4-5 лет у меня будет переоценка денежного потока достаточно серьезная. То есть, наверное, за 4-5 лет денежный поток удвоится еще.
Окей, начало понятно. Давай поговорим немножко вот про текущую ситуацию. То есть ты сейчас только полностью с денежного потока с рынка живешь, или у тебя есть какие-то еще там от бизнеса поступления, еще какие-то иные источники дохода?
В основном с 2020 года примерно, то есть здесь плюс-минус как бы год, я точно не вспомню, тоже можно по отчетам отследить, я живу на денежный поток с рынка. Вот, то есть этих денег достаточно для того, чтобы удовлетворить выше базовых потребностей. Этих денег достаточно. Но параллельно при работе с ребятами они мне говорили: «Саш, ну вот ты нам как бы рассказываешь, что такое инвестиции, да, все нам уже как бы все понятно, да, давай про бизнес расскажи». Вот. И, соответственно, не только расскажи, а покажи. Вот. Собственно говоря, мы этот бизнес создали. Вот. То есть я его создал, я открыл самозанятость. Этот бизнес у меня есть. Этот бизнес я создал для того, чтобы показать ребятам, как можно зарабатывать с помощью своих компетенций. И потом эти деньги мы стали на эти деньги как бы... Ну, то есть эти деньги стали вкладывать в благотворительные проекты, которые к тому времени уже выросли в достаточно как бы серьезные траты.
Вот, а что есть, за бизнес?
Бизнес вот это проведение занятий по финансовой грамотности. То есть курс для взрослых у меня, он платный.
А,
провожу
понятно,
я
то есть
его
тебя...
2 раза в год. Ребята записываются в очередь, вот, и как бы у меня появляется время 5 недель свободных, и я полностью погружаюсь в эти занятия.
Понятно. А благотворительность — это, соответственно, уже обучение детей, да?
Нет, благотворительность — это там, допустим, создание библиотеки инвестора, то есть там порядка 400-500 книг в одной из районных библиотек города. Причем там литература такая серьезная, которая стоит там несколько, 5, 10, 15 тысяч рублей. Вот такие книги там есть. Дальше это спортивное направление. Вот, то есть первые объекты мы строили с помощью генерального директора нашего градообразующего предприятия. Потом его повысили, он уехал, и следующие объекты я уже строил, стал строить самостоятельно, полностью на свои деньги. Вот. Соответственно, дальше это спортивный зал, оборудование спортивного зала. И сейчас мы запускаем проекты Академии несложного процента. Соответственно, здесь требуется тоже достаточно большое количество техники, аппаратуры, в которой мы не разбираемся. Вот ищем варианты, закупаемся техникой. Это тоже как благотворительный проект развития Ютуба и развития Телеграм.
Угу, понятно. А ты в цифрах можешь примерно назвать, вот сколько составляет твой капитал текущий и какой процент от него ты каждый год тратишь, ну, вот, на жизнь, скажем так?
Угу. На данный момент, то есть я цифры обычно никогда не озвучиваю, я озвучиваю динамику. Но чтобы у человека была возможность примерно прикинуть, посчитать, я говорю, что мой капитал сейчас равен X. Денежный поток от капитала в среднем это где-то 1/10 X. А от моей траты ежемесячные где-то 1/300, 1/200 X. Иногда может быть и больше, потому что там, допустим, вложение в благотворительный проект, если это, допустим, железо для спортзала, они как бы достаточно большой объем могут съесть. Или, допустим, поездка там на море тоже может большой объем съесть. Вот. То есть траты в среднем где-то 1/300, 1/200 X.
Ну, чаще я правильно посчитал? Примерно там 3-4% выходит, да, ты в год тратишь капитала?
Да, не больше, не больше. То есть, на самом деле, как бы, вот в таком формате, когда инвестор живет, он обречен с каждым следующим годом становиться все богаче. То есть, он тратит меньше, чем потребляет. Соответственно, он будет с каждым годом становиться все богаче и тратить, даже несмотря на увеличение своих трат, он будет тратить еще меньше со временем.
Окей, давай теперь поговорим про инвестиции. Куда, собственно, капитал твой вложен, чтобы ты с него мог жить? Можешь примерно вот структуру описать?
Да, хорошо. На данный момент инвестиционный портфель состоит на 70% в акциях и 30% в облигациях и депозитах. Вот. Облигационную депозитную подушку я увеличил после 2022 года. То есть сама стратегия не менялась, но заморозка вот этих вот активов, которые были у меня на фондовом рынке. А в тот момент у меня была ситуация, когда шел ремонт. Вот, и это требовало очень больших финансовых вливаний. Вот, то есть заморозка чуть было не привела к тому, что у меня закончилась наличность, ликвидная наличность. Вот, то есть деньги в облигациях были, но продать я их не мог. Заморожен был рынок на тот момент. После этого я чуть больше нарастил депозитную подушку и облигационную подушку. Ну и плюс, как бы, как класса активов, часть активов лежит в наличной валюте, ну и золотые инвестиционные монеты тоже я пользуюсь этими инструментами. Это просто как подушка безопасности. То есть вот этот буфер, который позволяет мне чувствовать себя комфортно и спокойно в любой ситуации, вне зависимости от того, что творится на рынке. То есть у меня подушка безопасности к 2022 году была на 6 лет жизни. Соответственно, эти деньги я потратил вот как раз в период февромартовской просадки. Из 6 лет я потратил 4 года на закупки, и потом в течение года, когда мне пришли дивиденды, и у меня денег оказалось опять на 3 года жизни, я потратил еще год жизни на продолжение вот этих вот покупок, которые в 2023 году помогли мне забрать с рынка там, ну то есть не забрать, а получить на рынке доходность, прирост курсовой стоимости 50%.
Так, я только в процентах немного запутался, то есть 6 лет жизни — это достаточно существенная подушка. Получается, вот 70-30, это ты дал структуру как бы основного инвестиционного портфеля, а вот эта вот подушка, она как бы отдельно, да, живет? Или она тоже входит в эти
30%? В принципе, подушка, она у меня входит сейчас уже туда. Ребят, я всегда учу, чтобы они подушку отделяли. Просто я с этим уже живу настолько долго, что я подушку не отделяю, то есть она у меня здесь прямо в структуре основного портфеля лежит. При этом я хочу как бы заметить, что в своем портфеле, то есть в своем капитале я не учитываю движимое и недвижимое имущество. То есть я учитываю тот капитал, который максимальной ликвидностью обладает, который я могу прямо здесь и сейчас. То есть один день, и я свой капитал вывел с фондового рынка.
Угу. Я тогда не очень понял, все-таки вот ты еще упомянул валюту и золото, они какой
процент
занимают?
Это мелочи, это очень маленькая часть от портфеля, я ее даже не учитываю. Это просто те деньги, которые необходимы на то, чтобы потратить их на путешествие раз, или для того, чтобы в случае какого-то серьезного глобального катаклизма просто забрать их, забрать семью и, ну, то есть поменять локацию.
Понятно.
Это небольшой объем капитала. Это то, что позволит сменить локацию для того, чтобы потом начать все заново. У
Хорошо.
этой подушки другая как бы цель.
Давай теперь перейдем к философии инвестиций. Вот у тебя написано, что у тебя философия ленивой инвестиционной блондинки. Расскажи, наконец, что это такое и как это ложится на более стандартные такие, вот знаешь, там есть подходы фундаментальный анализ, как Баффет, есть там трейдеры, да, которые в течение дня покупают, продают, есть там вообще пассивные инвесторы. Вот к чему ближе ты, как ты про все это думаешь?
На самом деле у меня используется комплексный подход. То есть я фундаменталом пользуюсь, я техническим анализом пользуюсь. У меня на сайте, в принципе, изложены как бы вот эти вот вся моя методика. Методика работы ленивой инвестиционной блондинки. Если сказать коротко, то ленивая инвестиционная блондинка просто использует алгоритм 80 на 20. Да? То есть когда 20% усилий приносят 80% результата, а все остальное мелочи жизни, несущественные мелочи жизни. То есть я иду, строю свою стратегию от общего, от чего-то такого, что способен понять даже ребенок, да, и потом дальше уже погружаюсь в бизнес. То есть я смотрю, чем этот бизнес занимается, кто там руководитель, как этот руководитель относится к миноритариям, какой у бизнеса долг, да, соответственно, какова его возможность к выживанию, да. Дальше смотрю на исторические волатильность и на историческую доходность. И на каждый бизнес в моем портфеле существует очередь и процентное соотношение, которое я могу позволить себе на этот бизнес набирать. То есть, грубо говоря, у меня портфельный метод. Портфельный метод и портфель из акций состоит там из 40, из 50 бумаг, который позволяет мне каждый год продать что-то по очень хорошей цене и купить что-то, опять же, по очень хорошей цене. Но основная структура при этом не меняется. То есть я могу гулять по отношению между акциями и облигациями в зависимости от того, что происходит на рынке. Вот. То есть я смотрю здесь за глобальными циклами и держу определенное количество в акциях и облигациях. Сейчас держу 30% в облигациях, потому что для меня равнозначным может быть, после того, как мы отстоимся в этом коридоре, равнозначным может оказаться движение и наверх, и вниз. Вот, то есть мне без разницы, куда пойдет рынок, там наверх он, вниз пойдет или в боковике. Когда он идет наверх, я продаю часть акций, которые переросли свои дольки, и покупаю облигации. Когда он падает вниз, я продаю часть облигаций и покупаю акции, которые уменьшились очень сильно. Когда он идет в боковике, я покупаю в определенные моменты, там, допустим, наверху боковика я покупаю облигации, а внизу боковика я покупаю, допустим, дивидендные истории с доходностью, там, например, 10-15-20% годовых и далее.
Окей, ну, звучит так, что ты вот прям классический фундаментальный инвестор, да, то есть ты анализируешь отдельные компании, акции, и, исходя из этого,
сначала
принимаешь
отрасли,
решения
да. Сначала страны, потом отрасли, потом компании и так далее.
Угу. А почему ты отошел вот от трейдинга? Потому что ты сказал, что у тебя прям очень хорошо пошло на срочном рынке первоначально, а сейчас, получается, ты этим не занимаешься.
Это просто элементарное отношение к риску. То есть, когда ты находишься на низкой базе, ты можешь позволить себе такой риск. Когда ты находишься уже с капиталом, ты не можешь позволить себе риск. Мало того, я нахожусь не только с капиталом, но и с семьей. Я не могу позволить себе нести по капиталу такие риски. Вот. Это как бы достаточно здравомыслящее решение, на мой взгляд.
Окей, тогда еще вопрос вот про управление портфелем. Я скорее из стана пассивных инвесторов сам выступаю. Я уверен, большинство моих зрителей, они в комментах начнут писать, блин, это вообще какой-то самозванец, вообще известно, что нельзя обгонять рынок, что он вообще про себя придумал. Вот как ты на это смотришь? Пытаешься ли ты вообще сравнивать свой портфель, собственно, там с индексом, например? Какие результаты, если ты постоянно его систематически обыгрываешь? Почему бы тебе фонд просто не открыть и не управлять уже здоровенными капиталами? Там как бы отдача будет гораздо больше.
У фонда будут свои проблемы. То есть это слон в посудной лавке. Гораздо проще быть маленьким юрким инвестором, который может забрать определенные неэффективности с рынка. Плюс со временем я смотрю на эти неэффективности гораздо проще. Вот, то есть я как бы очень спокойно смотрю на то, что могу недозаработать и недополучить. Мой капитал и так растет быстрее, чем я его трачу. Поэтому для меня это уже не важно. Я прицеливаюсь в основном к средней доходности, которую дает рынок, как раз-таки к той, на которую смотрят пассивные инвесторы. Единственное, в чем наши отличия могут как бы быть выявлены, это то, что я математически посчитал и обосновал для себя, что в индексе содержится определенное количество мусора. Если избавиться от этого мусора, ты будешь априори обыгрывать индекс, не напрягаясь. Ты просто убираешь все, что тебе не подходит в индексе, и уже обходишь этот индекс по доходности. В любом случае, я на доходность не смотрю. Для меня это показатель как бы такой, на который я не обращаю внимания. Я его озвучиваю у себя только по просьбам, грубо говоря, тех ребят, которые на меня смотрят. Я за доходностью не наблюдаю. Я понимаю, что моя доходность сейчас просто потому, что стратегия заточена на человеческую глупость, да, то есть на кризисы моя стратегия заточена. У меня капитал растет максимальным образом именно после кризиса, после того восстановительного роста. Вот, то есть у меня капитал именно здесь прибавляет. И просто и благодаря тому, что я с 2007 года на рынке прошел этих кризисов достаточное количество, у меня средняя доходность там порядка 25-26% оказалась. И я понимаю, что сейчас с таким объемом капитала на всю семью я эту доходность буду снижать. Я буду брать на себя гораздо меньший риск. И моя доходность, там, я не знаю, следующие 30 лет, она, может быть, будет, придет куда-нибудь к 18% годовых. Да, она в целом будет, наверное, все-таки больше, чем доходность индекса. Потому что я убираю определенные вещи из индекса, и потому что я добавляю определенные вещи в свой портфель, да, которые мне подходят по доходности и по волатильности. Все это можно рассчитать математически. У нас на истории есть все данные. Просто люди настолько ленивые, что они не хотят этим заниматься. Когда ты этим займешься, ты поймешь, что извлекать прибыль из долгосрочных инвестиций элементарно. На это способны пятиклассники. Вот те пятиклассники, которых я учу, они будут обходить по доходности там 90% профессионалов, потому что у профессионалов есть свои проблемы.
Ну, звучит очень радужно, скажу я тебе, что пятиклассника учишь, и он там всех бьет очень легко, потому что идея убрать мусор и добавить хорошие компании, ну, она как бы очевидна. Проблема в том, что заранее обычно сложновато понять, а что есть мусор, а что есть хорошо. Даже если у тебя есть там вся историческая статистика, будущее, оно не всегда из нее прямо вытекает, скажем так.
Здесь надо уже копать конкретно компании, да. Здесь надо уже глубже погружаться в отрасли и в компании.
Окей. Давай не будем холиварить на эту тему, обсудим еще другие виды активов.
Вот давай сейчас еще как бы в продолжение этой темы скажу. Я специально создал игру «Финансовый супермаркет. Приватизация 2.0» для того, чтобы показать обычному человеку, что реально за 15-20 лет создать капитал, который будет тебя кормить. Вот, то есть там живые реальные цифры. Единственное, я просто меняю там, допустим, пакет из акций, чтобы ребята там, допустим, не знали, какие акции участвуют в игре, чтобы они не могли как бы... Ну, то есть мои ребята, они опытные, они уже там на третий-четвертый ход понимают, ага, это эти акции, это эти, значит, сейчас будет кризис, сейчас мы зайдем в облигации, а после кризиса на 100% переложимся в акции, а потом через 3 года выйдем оттуда, и вот мы заработаем такие прибыли. Вот, то есть
понятно,
мои ребята,
у тебя
они
там Бобанк и Гусьпром компания, чтобы никто не догадался, о чем речь.
Да.
А это настольная игра или можно онлайн поиграть?
В эту игру можно поиграть онлайн, то есть я периодически провожу онлайн игры, и периодически я выезжаю куда-нибудь, куда приглашают ребята, то есть это вузы, это школа, то есть эту игру я могу адаптировать, самый младший возраст, играли у меня 4-й класс.
Ну, если у тебя есть версия, где прям без тебя можно онлайн поиграть, было бы вообще прям классно. Мне кажется, нужно сделать такое.
Без меня сейчас сложно поиграть. То есть мы на сайте ее запустили, но у меня не хватило времени обозвать компании и доделать, причесать все. Вот, то есть вот этот же «Нефтьпром» и прочее. Я не успел это сделать, поэтому мы сайт закрыли. И сейчас можно поиграть вживую только, допустим, со мной, либо с моими учениками, либо с теми ребятами, которым я отдавал эту игру. То есть Окей. Я приезжаю, когда в гости к кому-нибудь из ребят, и если они обладают достаточным уровнем компетенции, я им оставляю эту игру, и они играют, проводят ее без меня уже.
Класс. Приезжайте в Глазово за ноу-хау, распространяйте по миру. Давай обсудим другие классы активов. Вот у тебя все прям фондовый рынок, ну, немножко золото, мы сказали. Как ты смотришь, например, на недвижимость? Потому что я знаю, многие инвесторы, которые живут в России, кто там выходят на пенсию, они прям любят недвижимость. Это вот прям бетон, кирпич, надежно, всегда в цене будет. Что ты думаешь на этот счет?
А недвижимость исторически инструмент очень хороший, да, очень интересный. И когда у меня не было возможности заниматься фондовым рынком, первые свои как бы таблицы я считал с помощью недвижимости. То есть я планировал там в детстве, там лет 10, что у меня будет 7 квартир в Глазове, и я уже смогу позволить себе жить, не оглядываясь на зарплату. Вот, то есть это были мои первые расчеты, еще до акций. А когда я познакомился с фондовым рынком, серьезно познакомился с фондовым рынком, я понял, что на фондовом рынке можно зарабатывать в 2 раза больше в среднем, чем на недвижимости. Поэтому, естественно, мой капитал в большей степени сосредоточен именно на фондовом рынке. Вот. Но недвижимость как класс активов в моем портфеле, естественно, присутствует. Потому что мой капитал дорос до того момента, когда его нужно уже дифференцировать еще на один класс активов. И в 2022 году я планировал выходить на иностранные рынки. То есть я к тому моменту уже подобрал себе варианты, как я буду этим заниматься, с каким брокером я буду этим заниматься. Вот. Я предусмотрел риск того, что случилось в 2022 году. Я это предусмотрел. То есть я его в расчет взял. Но я просто не успел переложиться туда этим объемом капитала. То есть в этом случае мне повезло. То есть вот
а
эти
ты хотел
деньги...
на фондовый рынок выходить зарубежный или про
недвижку? Да-да-да, я планировал уже вот в 2022 году, мне по срокам, по объему капитала надо было диверсифицироваться с точки зрения страновых рисков. Вот. И я приготовил определенный объем, чтобы туда зайти. Но случилось то, что случилось. Мне повезло, я туда зайти не успел. Соответственно, этот объем капитала я перевел у нас в России просто в недвижимость, и все. То есть сейчас у меня как бы не весь капитал, я озвучиваю, где-то 70 на 30, да, есть еще определенный объем капитала, который находится в недвижимости, но я его не озвучиваю, так же, как и другие какие-то вещи.
А что это? Это квартиры под сдачу или коммерческая недвижка?
Это квартиры для жизни, квартиры под сдачу, это земля и строительство дома.
Окей.
Коммерческая недвижимость, она в планах, но пока я не подобрал такой как бы объект, который мне подходит по моим показателям риск-доходность. Но я наблюдаю как бы в том числе и у нас здесь, в городе, и наблюдаю как бы Москву, Подмосковье, вот эти вот варианты тоже рассматриваю. Хотелось бы, конечно, иметь фонд, но я пока в России не нашел как бы с точки зрения доходности и риска вот настолько надежные инструменты в качестве фонда. Фонды, конечно, были бы гораздо лучше. Но я пока в России не выбрал. Среди иностранных мне там как бы интереснее было бы выбирать. То есть я бы туда зашел. А среди российских пока нет. Я пока не вижу. Я жду, что они появятся. Я думаю, они в ближайшие 5 лет появятся и в России тоже.
А чем тебе не нравятся вот, ну, популярные варианты там актива какой-нибудь, вот это все?
Мне очень много что не нравится популярного. Я считаю, что это переоценено. Вот. То есть я ищу либо то, что максимально надежное будет, да, вот. То есть здесь я не буду смотреть уже на то, что оно популярное, непопулярное.
Не,
либо...
у меня больше вопрос, как бы, ну, про то, что какие недостатки. Почему ты говоришь, что появятся только, а те, что сейчас есть, они вот как бы не удовлетворяют твоим критериям. Что там не так?
Я исследовал эти направления примерно 3 года назад, поэтому сейчас не смогу ответить конкретно на эти вопросы. То есть мне надо поднимать материалы. Но что-то мне не подошло, то есть что-то мне не понравилось. Я рассматриваю разные инструменты, тем более дети мне подкидывают там вообще полнейший трэш. Вот. Я говорю, что я в основном люблю владеть либо ресурсами, либо технологиями. Вот. Поэтому я не могу позволить себе на свой капитал разбавлять его такими вещами, которые могут очень плохо сказаться на его развитии.
Окей, ты сказал, что недвижку не включаешь в основной портфель, но ты перечислил довольно много всяких разных вещей, поэтому у меня все-таки возникает вопрос, а какая это доля капитала? Может быть, у тебя на самом деле там половина уже в недвижке заложена?
То есть я сейчас не считал, не веду учет, потому что многое там взято под ипотеку, под очень низкий процент. Поэтому очень сложно сейчас будет высчитать, сколько конкретно в процентном соотношении в недвиге находится. То есть у меня ипотека под 5% и под 3,8%. Теперь для меня кредит, вот, то есть я детей учу, что кредит – это зло, но если у вас достаточное количество компетенций, то вы можете любое зло перевести в сторону света.
Под 3,8% это не зло в рублях.
Сторона добра, это добро. Да. То есть я... Ну, я не считаю этот актив, потому что, ну, то есть там надо либо каждый месяц учитывать переоценку, либо каждый год смотреть переоценку, вот. Это неинтересно, это для меня слишком как бы, как лишняя работа. То есть я смотрю за приростом капитала там, потому что здесь на недвиге я просто делаю разницу на изменение стоимости денег. Вот. Я
понимаю, денежный что... поток она не приносит сейчас?
Нет, на данный момент не приносит. Ну, то есть планируется, но потом, ну, то есть будет приносить потом. Сейчас пока не приносит. То есть сейчас мы находимся в стадии строительства. Поэтому живем на несколько объектов.
Понял, понял. То есть все-таки недвижка в твоем портфеле какое-то место перспективно занимает достаточно немаленькое,
ну,
возможно, если
там
все пойдет.
Треть, может быть, чуть больше, может, чуть меньше. То есть мне сложно сказать.
Окей, вот. Понял.
Для меня самое главное, что я вычленил такой объем денег заемных под низкий процент. То есть для меня вот это как бы плечо, которым я могу пользоваться на протяжении 30 лет. То есть даже ради этого можно было зайти в недвижку. Тем более я когда заходил, я супруге предлагал, говорю, давай возьмем этаж. Вот, она мне не разрешила.
Понятно. Золото. Многие очень любят инвесторы золота. Ты как-то так сказал, типа там, ну, у меня чуть-чуть монет прикопано на случай зомби-апокалипсиса,
ну,
а в остальном нет.
У каждого свое чуть-чуть, вот. Поэтому мне просто золотые инвестиционные монеты удобнее, хотя в прошлом году у нас была проблема с золотом. Нет, не в прошлом, позапрошлом году у нас была проблема с золотом, хотя цена была прекрасная, и я не мог в Москве нигде найти золото. Вот. Потом уже немножечко ситуация устаканилась, цены поднялись, и, в принципе, можно было брать даже слитки, потому что там убрали НДС. Но я думаю, НДС убрали на определенный период, вот. То есть я не могу загадывать, на какой период убрали НДС. Мне гораздо комфортнее в золотых инвестиционных монетах сидеть, потому что они достаточно мобильны. Вот. И здесь я стараюсь не брать монеты с нумизматической стоимостью, потому что не обладаю этими компетенциями. Я просто беру как лом золота, вот. Чтобы у меня были эти монеты максимально ликвидные. Причем я даже продавал их и в Египте, и в Турции, вот, на рынках, там никаких проблем не
для
было.
Для интереса чисто?
Да, просто для интереса.
Понятно. Ну, то есть для тебя золото — это вот только физическое и не инструмент какой-то активной ребалансировки в портфеле. То есть, ну, многие же как подходят. Вот у меня золото, там, не знаю, условно, пусть там будет 25%. Я, значит, его продаю, когда оно вырастает, докупаю, когда падает. На ребалансировке там пытаюсь что-то заработать. Для тебя это вот другая история, да? Это скорее,
ну,
про...
Я просто считал математические модели. Математические модели мне показывают, что, используя этот инструмент, я лишаю себя части доходности в долгосрочной перспективе. Вот. То есть, в принципе, можно собрать модель с золотом и серебром. Вот она уже будет гораздо более волатильна, потому что золото, оно чаще всего идет трендонаправленно, а волатильность в серебре, она вот такая вот дикая. Поэтому там за счет снятия сливок волатильности с серебра, да, можно чуточку увеличить доходность. Но мне это не интересно, потому что ни золото, ни серебро не генерируют добавочную стоимость. Акции и облигации мне генерируют добавочную стоимость и делятся со мной дивидендами и купонами. Вот. А золото не делится. То есть золото для меня выполняет определенный функционал. И каждый инструмент в моем портфеле выполняет определенный функционал, который заранее в него заложен. Поэтому я вот как бы за свою стратегию не переживаю, потому что я заранее, изучив историю, все это как бы предвидел, предусмотрел и не знаю там сколько. Начиная с 2007 года рынок меня как бы особо-то не удивляет. Ну да, там удивлял, я только учился, вот, а с 2016 года рынок меня не удивил ни разу.
А золотом понятно. Расскажи про валюту и валютные облигации. Что ты думаешь? Потому что до сих пор, я так понял, речь шла в основном про рубли, да? Про рублевые облигации, про рублевые акции. Вот что у тебя с валютой?
Валютные облигации были очень хорошим инструментом вот в 2022 году, может быть, в начале 2023 года. Но потом они были уже переоценены, и у меня не было свободных денег для того, чтобы туда зайти. Плюс у меня из... Ну, то есть валюта мне необходима только на выезды за границу в качестве отдыха. То есть я не держу там большой объем от своего капитала. Я говорю, я даже валюту не учитываю в объеме своего капитала, потому что это как бы на 2-3 поездки там валюты хранится. Вот, чтобы пройти валютный коридор, там, допустим, два взрослых человека, чтобы не было проблем. Вот, то есть такие объемы я держу в валюте и не заморачиваюсь этими деньгами. То есть это уже те деньги, которые, на которые ты смотришь, как бы, ну, есть они, есть, какая разница, да?
Но,
Они свою
подождите,
функцию выполняют и выполняют.
тебе люди скажут в комментах, ведь это не настоящая бумажка, рубль, какая в ней доходность? Надо в долларах все мерить, только в долларах все, в твердой валюте настоящая
Все
доходность,
зависит от
поэтому как
того,
же ты все в
где мы
рублях?
живем. А, да, все зависит от того, где мы живем. Вот, то есть у меня отношение к этому достаточно простое. Если я планирую жить, продолжать жить в России, то мне необходимо владеть в России через бизнес ресурсами и технологиями. Других вариантов у меня нет. Я понимаю, что существует риск и того, что это все уйдет, да, что я могу все это потерять. Но в этом случае я пользуюсь философией гораздо проще, да, то есть делай то, что умеешь, с тем, что имеешь, там, где находишься, создавая для других положительную дельту. Вот, то есть я очень просто к этому отношусь. Я понимаю, что жизнь может преподнести такие сюрпризы, да, к которым ты не был готов. Просто я к этим сюрпризам готов. Мне вот один раз в жизни преподнесли сюрприз, к которому я не был готов. После этого я стал гораздо внимательнее относиться к другим вещам, да, то есть вот в 2015 году у меня развод был, и после этого я стал гораздо внимательнее к другим вещам относиться. Поэтому потеря денег для меня это не тот риск, ради которого я буду переживать вовсе, да? Вот, то есть гораздо важнее семья, гораздо важнее те компетенции, которые ты нарабатываешь в течение жизни. И еще, что важно, да, то есть не так много людей готовы брать на себя ответственность вести за собой. Вот, поэтому я лично не переживаю. То есть у меня есть навыки, я могу работать поваром, я могу работать столяром, я могу работать, много кем могу работать и достаточно быстро могу обучиться разным профессиям и специальностям. Вот. А вот, допустим, с точки зрения геологии, да, сказать, где вот тут здесь находится нефть, да, или где здесь лучше золото копать, делать это карьером или делать это там шахту рыть или еще что-нибудь. Вот, то есть такими компетенциями как бы не такое большое количество людей обладает. Или в инженерном деле, или еще где-нибудь. Вот, то есть я к этому отношусь достаточно спокойно, лояльно.
Окей.
Вот, то есть деньги — это всего-навсего инструмент.
Давай с козырей зайду следующим вопросом. Криптовалюта. Есть ли у тебя криптовалюта? Что ты про нее думаешь?
А криптовалюты у меня нет, но иногда мы с коллегами этим инструментом пользуемся. Пользуемся только для того, чтобы перевести средства, потому что в определенный момент стало это делать очень сложно, а у некоторых ребят там дети за границей, допустим, учатся. Вот, то есть в этом случае мы пользовались криптовалютой. Сам я криптовалютой не владею, потому что не считаю ее ни ресурсом, ни технологией. Вот, технология это блокчейн, да? А ресурс для меня криптовалюта не ресурс, потому что скажут завтра, что там, я не знаю, терроризм спонсируется с помощью биткоина, и он станет вне закона во всем мире. Вот. А что ты будешь делать, если у тебя в этот момент был миллион долларов в биткоине? Я точно так же могу выпустить липкоины, да? То есть моей задачей станет просто раскрутить этот коин. Вот. Я думаю, мы постепенно перейдем к тому, что вот эти валюты будут точно так же принадлежать государствам, вот, или каким-нибудь, может быть, крупным корпорациям. Вот. То есть я понимаю, что цифровой рубль и цифровая валюта могут быть интересны. Но я подожду. Я подожду, я понаблюдаю. У нас у инвесторов достаточно много времени, чтобы переориентироваться. Да, то есть некоторые хоронят нефтянку уже там, допустим, десятилетия, а я понимаю, что в нефтянке тоже не дураки сидят, и те, кто владеет нефтянкой, тоже не дураки. У нас будет время для того, чтобы, там, я не знаю, либо на следующем энергопереходе куда-то перешагнуть, либо на каких-то других вещах куда-то перешагнуть. И опять же, нефтянка это не только как бы горючее топливо, да, это еще много чего другого.
Ок, давай поговорим как раз вот про то, что там государство объявляет вне закона, санкции, вот это все. Ты сказал, что тебя уже после 2015 года ничего не удивляет. Февраль 2022 года, как это повлияло на твой портфель? Было ли что-то неожиданное? Заморозилось ли у тебя что-то в твоем портфеле? И что ты с этим теперь делаешь?
А, да, у меня заморозилось, у меня заморозились акции, облигации российские, иностранных у меня не было, то есть я не успел купить, хотя в 2022 году должен был. Ну, то есть, грубо говоря, мне повезло. То есть, на самом деле, мне повезло в 2016 году купить те акции, которые выстрелили, да? Мне повезло в 2022 году не купить те акции, которые заморозили. Вот, то есть везение, оно тоже присутствует в жизни любого человека и в жизни любого инвестора. Вот, то есть акции и облигации были некоторое время заморожены, денег на ремонт они как бы таяли, да? Вот те деньги,
А
на которые ты
можешь
живешь,
уточнить? Сори, акции, облигации, то есть, ну,
наши
имеется в виду
российские.
что? То есть ты их через что купил, почему они заморозились?
Просто фондовый рынок был закрыт.
А, нет, ну это не заморозились, это как бы закрытие фондового
Да,
рынка.
просто был
Это, знаешь,
закрыт.
меньшая из проблем, с которыми люди вообще столкнулись. Я-то имею
Ну,
в виду, когда
соответственно,
у тебя
потом в
все
апреле
заблокировалось с
открылось,
концами.
и да, в апреле открылось, и как бы все было хорошо. То есть мне денег хватило. Мне денег хватило.
Ок, то есть по факту у тебя ничего в итоге не заблокировалось, из-за санкций.
Да, по факту ничего не заблокировалось.
Но ты какие-нибудь выводы из этого всего сделал, что-нибудь поменял в стратегии?
В стратегии ничего не поменял, в тактиках поменял. То есть тактически у нас теперь, допустим, депозитарные расписки и иностранные бумаги хранятся у другого брокера. Вот, основной портфель хранится у российского брокера, там, допустим, одного из самых крупных, например, Сбер, а, допустим, иностранные бумаги, например, там, в Финаме или где-нибудь еще, вот, и депозитарные расписки. Ну, то есть я просто риски развел по разным углам, и все. И, соответственно, если это иностранные бумаги в мой портфель, то мне необходимо, там, допустим, либо вид на жительство, там, например, на Кипре или в Черногории, либо просто как бы второе гражданство в этих местах. Вот. То есть я поэтому и на ваш сайт вышел, потому что я изучал эти вопросы, эти материалы. Сколько мне это будет стоить? Вот. То есть я считал, сколько мне будет стоить перенести часть моего капитала для того, чтобы расшить страновые риски. А в результате эти страновые риски вышли немножечко боком. Вот. Но мне, повторюсь, мне повезло, я не успел туда войти. А так, потом, как бы у меня в планах стоит через некоторое время опять выходить на иностранные рынки. Но вот я это время пока буду наблюдать, что изменится, какие возможности будут, какие варианты будут, через какими, ну, то есть какими путями мне выходить на иностранные рынки, пока с точки зрения как бы надежности сохранения своих активов я вижу только либо вид на жительство, либо гражданство. Второе. Вот. Для возможности эти свои активы как бы сохранить или вернуть.
Ну, то есть ты все-таки чувствуешь, что в текущей конфигурации, несмотря на то, что ты продолжаешь переживать разные кризисы, продолжаешь жить с капитала, который у тебя в России, у тебя есть ощущение, что тебе все-таки не хватает страновой диверсификации, чтобы какие-то вот совсем черные лебеди исключить потенциально, чтобы потерю всех средств. Правильно я тебя услышал?
Черные лебеди я люблю, вот, то есть здесь проблема не в том, что я что-то там ожидаю, здесь проблема в объеме капитала, то есть когда у вас капитал там, допустим, 10 тысяч рублей, вам не страшно, что вас ограбят, когда у вас капитал там, допустим, несколько миллионов, вам уже хочется иметь какие-то акции, облигации, когда у вас капитал несколько десятков миллионов, да, вам уже хочется туда добавить немножечко золота и недвижимости, да. Когда у вас капитал там сотни миллионов, то уже хочется и по странам немножечко диверсифицироваться, потому что ты не знаешь, где вот эта вот соломка, где в конечном итоге она тебя спасет. Вот, то есть это просто работа с риском, и все. Работа с риском в зависимости от объема капитала. То есть нет никакого смысла на 1 миллион рублей диверсифицироваться по странам. Нет никакого смысла в этом. Только для получения опыта. А зачем мне этот опыт, если у меня доходность по аналогичным инструментам на иностранных рынках ниже, чем доходность по этим же инструментам аналогичным на российском фондовом рынке? То есть, если у меня первоначальная задача стоит нарастить капитал, то, естественно, я на иностранный рынок не пойду. Я пойду на иностранный рынок тогда, когда мне нужно будет диверсифицировать вот этот объем капитала уже по страновым рискам.
Окей, у меня тогда еще вопрос не только про диверсификацию финансов, но и более широко.
Ура.
Исходя из нашей беседы, ты звучишь как человек, который не собирается уезжать из России. Но мой вопрос такой: прокручиваешь ли ты в голове какую-то ситуацию, в которой ты скажешь, что вот, ну все, вот сейчас я беру семью, я уезжаю, эмигрирую в другую страну. Если да, то как выглядит этот сценарий для тебя?
Да, безусловно, когда мы занимаемся расчетом рисков, нельзя не учитывать этот риск. Да? То есть он вполне возможен, вполне вероятен. С высокой степенью вероятности мы продолжим жить в России. Мне это очень нравится. жить в российской глубинке, да, я себя здесь прекрасно чувствую. То есть куда-то уезжать отсюда, ну, максимум, может быть, там несколько раз в год на море съездить. И то, живя там, допустим, сейчас вот мы переедем на природу, да, ближе там, ну, в деревню, грубо говоря, вот, то есть у меня этой природы будет еще больше, то есть, может быть, мне и морюшка не настолько интересно будет. Гораздо важнее, что у меня здесь семья рядом, здесь вот все они мои бегают, солнышко мы видим, живем этой жизнью настоящей. Но риски, естественно, безусловно, я, допустим, считаю. То есть у меня на этот риск либо страновая диверсификация чуть позже будет опять, либо есть как бы тот объем средств, который позволит просто пересечь границу в определенных как бы катаклизмах, да, в определенных условиях. Вот, то есть, но сейчас я этого не вижу.
Мне в том числе вот интересен триггер, потому что, ну, у всех людей это по-разному. И для кого-то, например, это был как раз уже 22-й год, там, для кого-то февраль, для кого-то сентябрь. И мне поэтому интересно, наверное, узнать, вот как ты, ну, очевидно, человек, который много своих ресурсов сосредоточил в России, у которого много на Россию завязано, вот что для тебя будет являться вот этим вот триггером, где ты скажешь: «Окей, все, я уезжаю».
Не 22-й год точно, то есть не февраль-март, не сентябрь. Вот, то есть, да, там были определенные риски, но я очень аккуратно занимаюсь расчетом этих рисков. Вот, то есть я не дергался ни в том случае, ни в другом случае. Вот, то есть я наблюдал за тем, что происходит. Ну, я не хочу сейчас обсуждать определенные как бы триггеры и вещи, да, за которыми я следил, за которыми я наблюдал, благодаря чему уменьшалось или увеличилось веер вероятности различных событий. Вот, то есть я сейчас не буду об этом говорить, потому что кто-то поймет все равно не так, как я это понимаю, а в результате нам за это отвечать. Вот, то есть да, есть определенные вероятности, которые я учитываю в своей риск-модели. То есть, если мы их учитывать не будем, значит, наша модель будет ущербна. То есть, я всегда смотрю широко, да? То есть, если это перенести на рынок, максимально хорошо, максимально плохо. Точно так же я смотрю с любым риском. С любым риском. То есть, максимально хорошо, что я буду делать, максимально плохо, что я буду делать. То есть, если существует определенная как бы ситуация, в которой надо забирать детей и уезжать, то да, такое возможно. Но на данный момент для меня это как бы этот сценарий не рассматривается.
Окей, давай перейдем от печальных дел текущих, мировых, скажем так, к более таким общим вопросам. Мне интересно, вот ты не совсем подробно рассказал, чем ты занимался до выхода на свою раннюю пенсию. Можешь, пожалуйста, рассказать, как выглядела твоя жизнь до того, как ты стал самостоятельным инвестором, самостоятельным пенсионером, прошу прощения, и что поменялось после? То есть вот как конкретно твоя жизнь стала выглядеть по-другому? Может быть, есть какие-то самые там вещи, которые положительным сюрпризом для тебя стали? Или наоборот, что-то вот, что для тебя стало такой неприятной неожиданностью, ты думал, что по-другому будет?
Понял вопрос. Наверное, из самого положительного, что вот так вот прямо можно резко, быстро вспомнить, это то, что ты имеешь привилегию просыпаться, когда выспался, а не по будильнику. Вот, наверное, это такая прямо самая яркая мысль. Но при этом я как бы стал высыпаться, то есть мне на сон стало требоваться и на восстановление меньше, на 1-1.5-2 часа. Вот. То есть, когда я работал в «Газпроме», меня это выматывало, да, потому что мне приходилось заниматься теми вещами, которыми я не считал целесообразными. Вот. И работая на любой наемной работе, я как человек, который любит заниматься оптимизацией любых процессов, меня вот эта вот рутина очень сильно напрягает. Вот
а ты геологом вот там был? Или какое-то направление было?
Я случайно оказался в «Газпроме» не геологом, а экономистом. Вот, то есть случайно в 2009 году я устроился на работу в «Газпром» в подразделение, которое находилось под непосредственным руководством там, департамента по управлению персоналом. То есть, если грубо сказать вот так вот и хлестко, то в кризис после 2008 года я устроился в «Газпром» увольнять людей. Вот.
Понятно. Ну, ты, получается, тот самый хрестоматийный инсайдер, который устроился, разобрался, как экономист, что происходит, и потом начал зарабатывать на своем знании, когда на бирже начал фьючами торговать.
Многие люди об этом говорят, да, многие люди об этом говорят. На самом деле, как бы, бизнес и фондовый рынок — это две большие разницы. То есть, даже когда фундаменталисты оценивают бизнес, они не закладывают в свои модели определенные вещи. Из-за этого зарабатывают на фондовом рынке меньше, чем могли бы заработать. Я считаю, нужно относиться к фундаменталу несколько проще. Да? То есть я фундаментал использую исключительно как сито. Для того, чтобы взять выборку, допустим, с 300 бумаг на российском рынке, и с помощью фундаментала упростить этот там, перечень до 30. И вот эти 30 уже изучать. И изучать гораздо сильнее не сам бизнес, а руководство, которое занимается этим бизнесом, да, и как они относятся к миноритариям. Вот куда я свой взор полагаю. А то, что рынок там, он постоянно то переоценивает, то недооценивает, это как бы будет всегда. То есть рынок — это весы, который находится в состоянии равновесия только два раза, когда переходит снизу вверх и когда переходит сверху вниз. Так же, как стрелка часов, да? Вот. То есть часы, которые сломались, они два раза в сутки показывают правильное время. Вот так же рынок фондовый — это весы, которые показывают два раза в год, то есть нормальное состояние. Вот. А все свое время он либо переоценен, либо недооценен. И я вот как раз на этой волатильности зарабатываю. То есть моя стратегия, она рассчитана на то, чтобы снимать эти сливки волатильности. Вот. То есть и сверху, и снизу, и сверху, и снизу. Она, в принципе, очень похожа с той стратегией, которую используют пассивные инвесторы. Просто я чуточку глубже копнул, чуточку больше добавил анализа. Поэтому я чувствую себя в этом как бы... Ну, достаточно неплохо. И я понимаю, что мою стратегию можно масштабировать и на иностранные рынки. И собрать там этот же самый апельсиновый портфель из иностранных бумаг. То есть есть у меня методика и понятие, почему определенные бизнесы попадают в этот портфель. Они точно так же будут попадать на австралийском рынке, точно так же будут попадать на европейском рынке, точно так же на американском, канадском и так далее. Вот, то есть... Нужно пройти жесткие условия отбора для того, чтобы попасть в апельсиновый портфель Саши Бабинцева бизнесом. И они стараются, они работают. Поэтому индекс мне совершенно не интересен. И когда мы делаем, допустим, расчеты там, за последние 20 лет, как вел себя индекс, как вел себя, допустим, апельсиновый портфель, как вел себя портфель волатильный, или портфель дивидендный, или портфель, там, допустим, мандариновый, который мы сейчас ведем с ребятами в открытом доступе. Вот. То есть я думаю, у мандаринового портфеля есть огромное количество шансов обойти индексный портфель, потому что в нем всего 12 бумаг, а в индексе порядка 40. Окей, это давай, можно на примере, допустим, этих как бы компаний с бытовых рассмотреть. То есть вот есть определенные сбытовые компании, которые случайным образом оказались в портфелях долгосрочных инвесторов. Да? Не все сбытовые компании, а только определенный список, определенный пакет. Вот, грубо говоря, ты берешь весь сбытовой сектор, индекс, да, собрал, и у тебя, грубо говоря, доходность по нему, например, 6%. А ты взял и убрал отсюда убыточные бизнесы, оставил только те бизнесы, которые зарабатывают прибыль и зарабатывают неплохую прибыль. И ты вдруг, бац, начинаешь зарабатывать не 6% за счет того, что другие забирали вес, а начинаешь зарабатывать 12%.
Окей, мы вернулись немножко опять в инвестиционную философию. Вот давай обратно к вопросу про то, что поменялось, когда ты стал ранним пенсионером. Значит, ты стал просыпаться можно, когда хочешь. Какие еще плюсы есть из тех, что ты прям почувствовал?
Свободное время появилось, да, то есть вот здесь у меня проблем никогда не было с тем, чем себя занять, то есть у меня с детства была, наоборот, проблема, лишь бы меня не занимали другие всякими глупостями, okay. Вот, то есть для меня это было невероятное благо, когда я сам начал заниматься планированием своего времени, то есть изначально у меня было там, допустим, когда я работал 1-2 часа на себя всего в сутки, вот 1-2 часа. В это время надо заниматься, успеть позаниматься развитием, там, почитать какие-то книжки, провести время с ребенком и так далее, да? Вот, то есть очень-очень сложно за такой объем времени что-то сделать. Сейчас у меня гораздо больше времени для развития, для того, чтобы заниматься своими делами, и это тоже невероятное благо. Это невероятное благо. То есть, грубо говоря, если раньше за год жизни у меня было на себя там 1-2 часа жизни, да, вот посчитайте, сколько это жизни из всей жизни, да? А сейчас у меня из 24 часов, грубо говоря, там 12 14 часов – это то время, которое я могу заниматься своими делами. То есть у меня продолжительность жизни, грубо говоря, из пропорции 80 на 20 увеличилась там, в 5-6 раз. Вот. Это к философии. А то, что не понравилось, я могу сказать. То есть я об этом думал сейчас, пока мы первые вопросы обсуждали, и мне сложно найти, что мне не понравилось в этом направлении. Но я как бы подумал о том, что у меня были определенные чувства недостаточности капитала в 2016 году, в 2017 году. В 2018 году уже это ощущение прошло. Вот. Потом в 2020 году мы расписались, у нас как бы новая семья сложилась, и я понимаю, что в этот момент как бы одно дело ты там миллион делишь на одного себя, другое дело ты делишь миллион на 5 членов семьи, и у тебя остается 1/5 часть. Это уже как бы опять недостаточность капитала вроде бы. Соответственно, надо позаботиться о приросте и капитала, и денежного потока. То есть, наверное, в самостоятельной как бы в жизни с финансовой независимостью, наверное, самый большой вопрос, который мучает инвестора, это определенный момент недостаточности капитала. Вот. Потом он уходит, и у тебя уже капитал и денежный поток прирастают быстрее, чем ты его тратишь, и тебя больше эти вопросы не волнуют, не заботят. Да, существуют риски, которые можно рассчитать с определенной вероятностью, но вот у нас люди говорят, что они не доживут до пенсии, но, блин, они же не получили вместе со свидетельством о рождении свидетельство о смерти. Откуда они могут это утверждать? Однако они доживут до пенсии и будут жить на вот эту вот низкую государственную пенсию. А у меня, допустим, пенсия сейчас кратно, наверное, даже больше, чем кратно, да, превышает ту пенсию, которую я буду получать по выслуге лет. То есть могу сказать еще один источник дохода своего. Я как тренер по воркауту получаю зарплату. Здесь, наверное, будет смешно. Хорошо, да, обозначу так. Этой зарплаты хватит на один спортивный мат гимнастический. Вот. Вот такую зарплату я получаю как тренер. Но, собственно говоря, мой стаж продолжает расти. И к тому моменту, когда я буду выходить на пенсию, может быть, потребуется для получения государственной пенсии стаж в 30 лет. Вот, то есть я себе этот стаж, может быть, заработаю. Но это больше как тоже как благотворительный проект. То есть я вкладываюсь туда в оборудование намного больше, чем получаю оттуда средств.
Ты упомянул, что, получается, в 2020 году вы расписались, если не ошибаюсь. Я люблю спрашивать у тех, кто вышел на раннюю пенсию, как вот супруга к этому решению отнеслась. Но у тебя интересная ситуация. Ты, получается, уже познакомился и создал новую семью, уже вот будучи в статусе самостоятельного пенсионера. Но, тем не менее, расскажи, как вообще жена к этому относится? Там она работает или она тоже вышла на раннюю пенсию? Насколько вы вообще в семье такие вот вопросы финансовые как-то решаете совместно? Там бюджет какой-то ведете совместный, раздельный? Очень интересно.
В первой семье моя супруга очень настороженно относилась к моей идее самостоятельного пенсионера, да, то есть в ее семье это не приняли, и, соответственно, она приняла такую же позицию, то есть она смотрела на это очень как бы так, занимается чем-то там, да, вот, самое главное, что он работает, деньги зарабатывает.
Не бухает, и то хорошо.
Да, и то хорошо, вот. Сейчас в семье, как бы, у меня супруга имеет высшее экономическое образование, работала в банке, вот, поэтому она понимает, чем я занимаюсь. Говорит, что не понимает, но на самом деле понимает, чем я занимаюсь, вот, и ценит то, чем я занимаюсь, то, чем я увлекаюсь. То есть отношение сейчас совершенно другое, совершенно кардинальное. Вот. Плюс она меня поддерживает, поэтому, наверное, как бы вот с момента нашей встречи мой капитал как бы еще прибавил достаточно неплохо, и денежный поток прибавил достаточно неплохо. Вот, последние там 2 года мы пока находимся в декретном отпуске, вот, я не знаю, варианты мы как бы рассматриваем того, что пойдет она на работу, но в принципе, может быть, не пойдет на работу, но она у меня человек очень деятельный, вот, поэтому, может быть, она бизнес свой создаст, я не знаю, то есть, в принципе, к тому моменту, когда надо будет выходить на официальную работу, может быть, уже получится так, что это совершенно не нужно. Вот. А может быть, она скажет, я хочу поработать. Да? Вот. То есть сложно сказать. Вот, то есть денег сейчас капитал продуцирует больше, чем мы тратим. Соответственно, когда закончатся капитальные затраты на строительство, то денег будет уходить еще меньше. Плюс произойдет определенная перетурбация по классам активов и добавится еще к денежному потоку, потому что часть этого часть капитала в недвижимости я не учитываю, а если это перейдет в коммерческую недвижимость или в какую-то другую, то оно добавит денежного потока по году в капитал. Причем добавит тоже как бы в рамках нашего города серьезный объем. Поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. С одной стороны, я не против, чтобы она работала. С другой стороны, у нас здесь прямо трое детей, прямо здесь и сейчас. Вот, поэтому как совмещать и работу, да, и семью? Вот. Не знаю пока. Давайте поживем-увидим. Поживем-увидим.
Вот. Понятно. Ты еще упомянул, что вот несколько лет было какое-то ощущение тревоги из-за достаточности капитала. Ну, я понимаю, это среди многих таких добровольных пенсионеров эта тревога присутствует. Ломаются копья по поводу того, сколько можно тратить, в каком формате. Вот как ты сейчас оцениваешь, какой для тебя самый большой риск? То есть вот что может произойти, что внезапно окажется, что твоего капитала не хватает для того, чтобы продолжать тот образ жизни, к которому ты привык?
Мне в этом плане очень повезло. То есть я вышел в начале 16-го года на раннюю пенсию, когда у меня и так был недостаток и капитала, и денежного потока. Но тогда я был один, поэтому для меня это было не настолько страшно, и я мог просто пойти устроиться на работу через полгода, например. Вот. Сейчас, когда у нас большая семья, я понимаю, что этот вариант мне не очень интересен. Но не рассматривать вариант того, что я поеду там, допустим, в Москву или в Питер и устроюсь на работу опять, я не могу тоже. Да, то есть всякое может произойти. Вот, то есть этот вариант я держу. Просто вероятность его воплощения в жизнь, она достаточно мала для меня на данный момент. Вот, опять же, здесь у каждого капитала существуют свои страхи и риски. Мы недавно с ребятами на занятиях обсуждали этот вопрос, да? То есть для капитала в 10 тысяч, для капитала там в несколько миллионов, для капитала в несколько десятков миллионов, и для капитала в несколько сотен миллионов или даже триллионов тоже есть свои риски. Потому что если вы обладаете таким объемом капитала, то на вас смотрят рядом акулы бизнеса, да? Или на вас смотрят кто-то другой. Вот, если вы думаете, что обладая любым объемом капитала вы можете расслабиться на 100%, вы очень-очень сильно заблуждаетесь. На каждый объем капитала имеется свой риск.
Я поддерживаю твою идею про то, что человеческий капитал, который там в навыках заключен и так далее, это, конечно, самая лучшая страховка для любых разных неизведанных, неожиданных вещей. У меня еще несколько вопросов.
Еще надо передать это детям, вот, чтобы они были тоже.
Ну, это вообще идеал уже. Несколько вопросов у меня про обучение инвестициям. Мне интересно, кто оказал наибольшее влияние на то вообще, как ты инвестируешь, как ты научился инвестировать. Ты упоминал уже Олега Кваченка. Я надеюсь, что мы с ним тоже в какой-то момент сделаем интервью. Мы с ним как-то обсуждали, но я так понимаю, он сейчас не очень сильно публичным старается быть. Так что, если ты замолвишь словечко и скажешь, что надо к Павлу сходить, что-то обсудить, будет классно. Но помимо Олега, есть ли еще какие-то вот прям люди, которые сформировали тебя как инвестора?
Наверное, все-таки в большей степени это влияние оказал именно Олег. То есть где-то, наверное, порядка 70% вот этой вот философии, которую я смог обрести, это именно благодаря Олегу. Вот. Дальше есть много-много ребят, у которых я тоже учился и продолжаю учиться, да, то есть это Сергей Александрович Спирин, это Элвис Марламов, это Лариса Морозова, это Максим Орловский, это ребята с нашего форума, более такие продвинутые с точки зрения фундаментала экономисты, вот, это Игорь Шимко, это Сережа Попов. То есть я тут могу перечислять, вот у меня пальцев не хватит, какое огромное количество ребят повлияло на это и до сих пор продолжает влиять. Тот же самый, Анар Бабаев, да, со своим каналом, тот же самый Рустем Ишмаков со своим каналом, те же ребята, которые книги пишут и так далее. Все они, даже те ребята, которые приходят ко мне на занятия и задают вопросы, которых я себе еще не задавал, тоже влияют на мое развитие. Поэтому Большую часть оказал, наверное, Олег Клочинок. Да, то есть он мне показал, открыл дверь туда, в мир инвестиций, который именно я искал. То есть я же присутствовал на всяких разных тусовках, форумах, но я понимал, что это не те люди, не те ребята. То есть эти трейдеры совершенно как бы не моего формата личности. Но когда я познакомился с Олегом, да, то есть я через него вышел, то есть через Ларису Морозову вышел на Олега Клочинка, потом через Олега Клочинка вышел на Сергея Спирина, вот, и тогда у меня как бы пазл сошелся. Единственное, что я просто как бы взял не такой объем компетенций, как у Олега, и, может быть, чуть-чуть шире рассмотрел историю, которую показывает Сергей Александрович Спирин. То есть у меня похожие математические модели, я их просто упрощаю с точки зрения экономической математики для того, чтобы их мог понять даже пятиклассник. И да, в некоторых вопросах я могу противоречить экономической теории, но в жизненном плане, да, какая разница, как ты назовешь, да, лишь бы не в печку. Вот. То есть я хочу, чтобы ребята с точки зрения сути понимания вот этих вот процессов жизни могли позволить пользоваться этими вещами. А как они называются, для меня это уже вторично. Также на тренировках я говорю, если вы выполнили какой-то новый элемент, называйте его своим именем. Никто вам этого сделать не запретит. Вы выполнили этот элемент, назовите его своим именем. Вот. Но мы знаем, как он называется в простонародье. И все.
Спасибо за подробный ответ. А что по книгам? Вот если сказать, там только 3 книги человек может прочитать, и чтобы максимально вот в инвестициях продвинуться, ты бы какие назвал 3?
А здесь, наверное, не только максимально в инвестициях, а как бы в общем и целом, для меня это первая книга, это «Жизнь по принципу 80/20», автор Ричард Кох, небольшая книга, то есть это не книга «Менеджмент по принципу 80/20» или какие-то другие, а именно «Жизнь по принципу 80/20» и желательно перевода где-то до 2001-2003 года. Вот. То есть он будет немножечко убогим, но смысл он сохранит гораздо в большей степени. Вот. То есть лучше вот того формата книжка. Либо те, которые идут сейчас, уже после 2020 года, то есть уже адаптированный перевод по многим книгам, достаточно неплохо, да, вот тот же самый Морган Хаузел, я был в восторге от его книги «Психология там, финансов или инвестиций», как-то вот так вот называется, не помню. Да, «Психология», но это не та книжка, которую как бы я вот сейчас здесь в топ-3 заложу для себя. Дальше следующая книга из топ-3 – это «Переговоры» Даймонд Стюарт. Вот, то есть очень-очень интересная книга, которая позволила мне взглянуть на мир общения немножко иначе и структурировать свои модели общения. Вот, то есть она помогла мне разобрать это на структуру и на методику. Вот, то есть замечательная книжка, на мой взгляд. Это то, что всегда пригодится в жизни. То есть коммуникации могут сослужить гораздо большую службу, чем деньги. Вот. Это замечательная книга. И, наверное, третья, которую я бы рекомендовал и советовал вот в этом же формате, это «Пес по имени Мани» Бода Шефер. Там заложена философия.
Для любых возрастов, да.
Да, инвестиций, суть бизнеса, общение, тот же самый дневник успеха там, выступления на конференциях. Очень-очень много полезного, очень много полезной информации. Но желательно, конечно, читать с тем человеком, который сможет копнуть чуточку шире и который знает разницу между инструментами иностранными и инструментами нашими российскими, потому что есть определенные особенности. Вот. То есть поэтому обычного трудовика читать вот эту книжку, да, и заниматься по ней финансовой грамотностью, это будет, конечно, хорошо. Вот. Но лучше бы, чтобы это был человек, который хотя бы обладает определенным объемом капитала и действует как долгосрочный инвестор. Вот. А не гоняет туда-сюда в Тинькове вместе с пульсятами, создавая ликвидность.
Понятно. Напоследок в формате блиц буквально парочка вопросов, таких вот более личных. Первый вопрос такой, над какой целью или над какими целями ты сейчас вот много думаешь? Мы обсудили, что ты много чего уже достиг в жизни. Вот что сейчас перед тобой стоит из таких вот глобальных больших вещей?
А если без пафоса, да, то я думаю о том, как мне организовать свой рабочий день в деревне. Вот, то есть, соответственно, у меня должен быть достаточно серьезный интернет, доступность к городу, библиотека, возможность выезжать на тренировки и на занятия с ребятами и так далее. То есть, как я буду там делать дорожки, как я буду делать освещение, как я буду там то все 5-10 заниматься. У нас две козы появилось в прошлом году. У нас есть куры, мы купили инкубатор, сейчас будем яйца, допустим, высиживать, да, грубо говоря. Вот. Кто знает, может, мы еще гусей заведем, уток, овечек, я не знаю. То есть участок у нас как бы позволяет заниматься сельским хозяйством. Вот. То есть коротко я думаю о том, как мне организовать свой рабочий день в деревне.
Понятно, достойный ответ. И последний мой вопрос. Если бы ты сейчас перенесся в прошлое на 20 лет и встретил самого себя молодого, какой совет ты бы самому себе дал?
Если очень коротко, то не торопись, будь счастлив, наслаждайся жизнью.
Отлично. Саш, спасибо большое. Как и в прошлый раз, огромное удовольствие получил от разговора с тобой. Много интересных мыслей на подумать. Надеюсь, что не в последний раз мы с тобой пообщались. Для тех, кто не видел вдруг первую часть нашего разговора про то, как с детьми заниматься повышением финансовой грамотности, то вот здесь будет ссылка. Обязательно посмотрите. И в описании к этому ролику будет огромное количество вещей, на которые ссылался Александр. Ссылок на разные книги, материалы и так далее. Спасибо, Саша.
Я хочу добавить, что вот у нас было очень мало времени для того, чтобы обсудить философию, стратегии и дальше тактики, методы, подходы, идеи и так далее. В принципе, весь этот материал вы можете найти на сайте. Портфели по годам с 2016 года я веду достаточно подробно. Вы тоже можете увидеть, что в портфель попадает, что из него выходит. Я пишу обоснование, почему это произошло. Это произошло по личным причинам или это произошло потому, что я принял такое решение, исходя из текущей ситуации и так далее. То есть все это есть в наличии на сайте, и на сайте я также стараюсь отвечать ребятам, чтобы как бы вот наше общение, оно оказалось более полным, потому что некоторые скажут, что он тут по верхушкам пробежался, мы ничего не поняли, а чем он все-таки занимается, да? Вот. То есть там на сайте я стараюсь как бы чуточку подробнее объяснить все то, что мы здесь сейчас обсудили с Павлом. А на самом деле у нас с Павлом очень близкая философия. Очень близкая философия. Я же не просто так присутствовал на его сайте. Я читал и изучал. И в том числе Павел вошел в список тех ребят, которые сделали меня чуточку мудрее на рынке.
Спасибо, очень приятно. На самом деле я специально не стал вдаваться в какую-то вот прям глубину, потому что, ну, понятно, за 1,5 часа невозможно раскрыть все тайны бытия, но я поддерживаю посыл. Если вам интересно, обязательно сходите на сайт Александра, почитайте то, что он там пишет. Я думаю, что это будет полезно. Ну и в целом, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, что у нас будет больше таких же классных, интересных и полезных интервью, как сегодня было с Александром. Да пребудет с вами разум, пока.